самодовольный человек, затвердевшая опухоль на груди общества. Он набивает себя грошовыми истинами, обгрызанными кусочками затхлой мудрости и существует как чулан, в котором скупая хозяйка хранит всякий хлам, совершенно ненужный ей, ни на что негодный. Дотронешься до такого человека, отворишь дверь в него, и на тебя пахнет вонью разложения, и в воздух, которым ты дышишь, вольется струя какой-то затхлой дряни. Эти несчастные люди именуются людьми твердыми духом, людьми принципов и убеждений, и никто не хочет заметить, что убеждения для них только штаны, которыми они прикрывают нищенскую наготу своих душ. На узких лбах таких людей всегда сияет всем известная надпись «Спокойствие и умеренность». Фальшивая надпись. Потрил бы их твердой рукой, и ты увидишь истинную вывеску. На ней изображено ограниченность и туподушие. «Сколько видел я таких людей!» — с гневом и ужасом вскричал Ежов. «Сколько развелось этих мелочных лавочек! В них найдешь и коленкор для саванов, и деготь, леденцы, и буру для истребления тараканов! Но не отыщешь ничего свежего, горячего, ничего здорового. К ним приходишь с больной душой, истомленный одиночеством, приходишь с жаждой услышать что-нибудь живое. Они предлагают тебе какую-то теплую жвачку, пережеванные ими книжные мысли, прокисшие от старости. И всегда эти сухие и жесткие мысли настолько мизерны, что для выражения их потребно огромное количество звонких и пустых слов. Когда такой человек говорит, мне кажется, вот, сытая, но опоенная кляча, увешанная бубенчиками, везет воз мусора за город, и несчастная, довольна своей судьбой. «Тоже, значит, лишние люди», — сказал Фома. Ежов остановился против него и с едкой улыбкой на губах сказал. «Нет, они не лишние. О, нет! Они существуют для образца». Для указания, чем я не должен быть. Собственно говоря, место им в анатомических музеях. Там, где хранятся всевозможные уроды, различные болезненные уклонения от гармоничного. В жизни, брат, ничего нет лишнего. В ней даже я нужен. Только те люди, у которых в груди, на месте умершего сердца, огромный нарыв, мерзейшего самообожание, только они лишние. Но и они нужны хотя бы для того, чтобы я мог излить на них мою ненависть. Весь день вплоть до вечера кипятился Ежов, изрыгая хулу на людей, ненавистных ему, и его речи заражали Фому своим злым пылом, заражали, вызывая у парня боевое чувство. Но порой в нем вспыхивало недоверие к Ежову, и однажды он прямо спросил его, «Ну, а в глаза людям можешь ты так говорить? При всяком удобном случае. И каждое воскресенье в газете. Хочешь, почитаю?» Не дожидаясь ответа Фомы, он сорвал со стены несколько листов газеты и, продолжая бегать по комнате, стал читать ему. Он рычал, взвизгивал, смеялся, оскаливал зубы и был похож на злую собаку, которая рвется с цепи в бессильной ярости. Не улавливая мысли в творениях товарища, Фома чувствовал их дерзкую смелость, ядовитую насмешку, горячую злобу, и ему было так приятно. Точно его в жаркой бане веником парили. «Ловко!» — восклицал он, улавливая какую-нибудь отдельную фразу. «Здорово пущено!» То и дело перед ним мелькали знакомые фамилии купцов и именитых горожан, которых Ежов язвил то смело и резко, то почтительно, тонким, как игла, жалом. Одобрение Фомы и его горящие удовольствием глаза вдохновляли Ежова еще более, и он все громче выл и рычал, то в изнеможении падая на диван, то снова вскакивая и подбегая к Фоме. «Ну-ка, про меня прочитай!» — вскричал Фома. Ежов порылся в груди газет, вырвал из нее лист и, взяв его в обе руки, встал перед Фомой, широко расставив ноги. А Фома развалился в кресле с продавленным сиденьем и слушал, улыбаясь. Заметка о Фоме начиналась описанием кутежа на плотах, и Фома при чтении ее стал чувствовать, что некоторые отдельные слова покусывают его, как комары. Лицо у него стало серьезнее, он наклонил голову и угрюмо молчал, а комаров становилось все больше. «Уж очень ты разошелся», — сказал он, наконец, смущенно и недовольно. «Ведь одним тем, что опозорить человека умеешь, перед Богом не выслужишься». «Молчи! Подожди!» — кратко бросил ему Ежов и продолжал чтение. Установив в своей статье, что купец в деле творчества безобразия и скандалов несомненно возвышается над представителями других сословий, Ежов спрашивал, отчего это, и отвечал: «Мне кажется, что эта склонность к диким выходкам вытекает из недостатка культуры постольку же, поскольку обусловлена избытком энергии и бездельем. Не может быть сомнения в том, что наше купечество, за малыми исключениями, сословие наиболее богатое здоровьем и в то же время наименее трудящееся».
«Вот это верно!» — воскликнул Фома, ударив кулаком по столу. «Это так! У меня силы на быка, а работы на воробья!»
«Куда же девать купцу свою энергию? На бирже ее много не истратишь. И вот он расточает избыток мускульного капитала в кабаках на кутежи, не имея представления об иных, более продуктивных и ценных для жизни пунктах приложения силы. Он еще зверь, а жизнь для него уже стала клеткой, и ему тесно в ней при его добром здоровье и склонности к широкому размаху. Стесненный культурой, он нет-нет, да и надебоширит. Купеческий дебош — всегда бунт пленного зверя. Разумеется, это дурно. Но, ах, будет еще хуже, когда этот зверь к своей силе прикопит немножко ума и дисциплинирует ее. Поверьте, он и тогда не перестанет производить скандалы, но это уже будут исторические события. И избави нас, Боже, от таких событий, ибо они проистекут из стремления купца ко власти. Их целью будет всемогущество одного сословия, и не постеснится купец в средствах ради этой цели». «Ну, что скажешь, верно?» — спросил Ежов, дочитав газету и бросая ее в сторону.
«Конца я не понимаю», — ответил Фома. «А вот о силе верно».
Он торопливо и горячо выбросил перед Ежовым привычные свои мысли о жизни, о людях, о своей душевной спутанности и замолчал, опрокинувшись на диван. «Да», — протянул Ежов, — «вот ты до чего долез. Это, брат, дело доброе. Ты как насчет книжек? Читаешь какие-нибудь?»
«Нет, не люблю. Не читывал».
«Оттого и не любишь, что не читал».
«Я даже боюсь читать. Видел я тут одна. Хуже запоя у нее это».
«И какой толк в книге?
Один человек придумает что-нибудь, а другие читают. Коли любопытно, так ладно. Но чтобы учиться из книги, как жить, это уж что-то несуразное. Ведь человек написал, не Бог. А какие законы и примеры человек установить может сам для себя?
А Евангелие? Его написали тоже люди».
«То апостолы, теперь их нет».
«Ничего, возразил дельно. Верно, брат, апостолов нет. Остались только Иуды, да и то дрянненькие».
Фома чувствовал себя хорошо, видя, что Ежов слушает его слова внимательно и точно взвешивает каждое слово, сказанное им. Первый раз в жизни, встречаясь с таким отношением к себе, Фома смело и свободно изливал перед товарищем свои думы, не заботясь о словах и чувствуя, что его поймут, потому что хотят понять.
«А любопытный ты парень», — сказал ему Ежов дня через два после встречи. «И хоть тяжело ты говоришь, но чувствуется в тебе большая дерзость сердца. Кабы тебе немножко знания, порядка в жизни... Заговорил бы ты тогда довольно громко, я думаю, да?»
Словами себя не освободишь, вздохнув, заметил Фома. Ты вот как-то говорил про людей, которые притворяются, что все знают и могут. Я тоже знаю таких. Крестный мой, примерно. Вот против них бы двинуть, их бы уличить. Довольно вредный народ.
Не представляю я, Фома, как ты будешь жить, если сохранишь в себе то, что теперь носишь, — задумчиво сказал Ежов. —